Еще раз всем мир и благодать. Вижу, что эпидемия по Москве распространяется. Ну, я отчасти тоже свидетель ее, только Благовещенской эпидемии. Там вообще весь город закрыт. И меня даже не хотели пускать из аэропорта. В магазинах не купишь лекарств. И люди стали больше молиться. И иногда такие удары судьбы, они заставляют задуматься человека о жизни. Мне хотелось также ободрить всех нас активно молиться за людей власти, которые находятся рядом с нами. Я очень надеюсь, что русский Starbucks обретет хотя бы одного начальника-христианина. Все-таки достаточно уже верующих туда Бог послал трудиться. Конечно, наша молитва за то, чтобы среди чиновников нашего города было немало христиан. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы те, которые наши непосредственные начальники, они не только видели в нас хороших, верных сотрудников, но они увидели в нас также братьев и сестер. Поэтому давайте будем с дерзновением молиться об этом. А сегодня мне хотелось, читая тот текст, который мы должны читать по нашему распорядку, ответить на один очень важный вопрос, который часто нас спрашивают. Что будет с теми людьми, которые никогда не слышали Евангелия? Что будет с теми людьми, которые где-нибудь там живут далеко, на Папуа, Новая Гвинея, какие-то аборигены, которые, по мнению некоторых, только-только вылезли из чумов, или только-только научились читать, что же будет с ними? Неужели они также пойдут в ад? Неужели они также будут осуждены? И сегодняшний текст из послания к римлянам, из 2 главы, нам даст очень ясный ответ. И вообще сегодня тема проповеди так и называется «Честность суда». Мы будем говорить на очень животрепещущие вопросы, и очень-очень честно, потому что Павел не смущается отвечать на них предельно откровенно. Давайте вставши прочитаем 2 главу послания к римлянам 6 по 16 стихи. «Который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Давайте присядем и вместе покопаемся в этом тексте. Воскресное утреннее собрание – это особое такое интимное собрание верующих людей, когда у нас есть высокое право, немного успокоившись от наших многочисленных трудов благовестия, служения и заботы о людях, вместе устроить себе пиршество духовное, вникая в Божью истину. И сегодня мы с вами вот так повникаем в этот текст. На два больших пункта я разбил этот текст, чтобы было понятнее. Во-первых, со стиха 6 по 11 мы поговорим о беспристрастности честного суда, о том, что суд нелицеприятный, и в чем его суть. Божий суд в своей сущности является самым объективным на свете. потому что вердикт выносит самый беспристрастный судья. И самое важное, что говорит нам этот текст 6 стиха по 11, почему этот суд такой честный, беспристрастный и справедливый? Потому что он будет выноситься сугубо на основании дел человека, на основании его реальных поступков. Причем здесь, в этом тексте, мы видим две больших категории людей. Одна категория людей – это те, которые ищут славы, чести и бессмертия. Вторая категория людей – это те, которые не покоряются истине и предаются неправде. И здесь, в этом тексте, когда его читаешь, может возникнуть одна ошибочная мысль. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Это стих 7. «Тем, которые постоянством, добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Бог воздаст что или чем? Жизнью вечной». И может появиться такая мысль, что жизнь вечную можно заработать. Если ты будешь вести себя правильно, по-доброму, если ты будешь искать Божьей славы, Божьей чести, Божьего присутствия, бессмертия, тогда Бог тебе вознаградит жизнью вечную. В принципе, на протяжении истории христианства не раз этот текст таким образом толковался. Но если мы с вами читаем всю Библию, по свидетельству одного богослова существует не менее 350 различных текстов и ссылок Писания, которые говорят о спасении по вере. Тот же апостол Павел в послании к Ефесянам говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, не от дел, чтобы никто не хвалился». И тогда возникает вопрос, а что же апостол Павел здесь тогда написал? Почему он так многократно говорит, что спасение только по благодати, а тут друг говорит, что те, которые постоянством, добром деле ищут славы, чести и бессмертия, они получат награду жизнь вечную? Что же он здесь на самом деле имеет в виду? Ну, я помогу разрешить это такое мнимое противоречие. Во-первых, апостол Павел здесь ничего не говорит о спасении. Он говорит здесь о суде. Его логика построена на раскрытии сути суда. И когда он говорит о том, что суд будет совершаться на основании дел, то он говорит, что дела человека красноречиво говорят и свидетельствуют о том, какой выбор он сделал. Принадлежит ли он спасению или нет? Является ли он человеком спасения или является ли он человеком осуждения? Иисус Христос, когда сказал об этом в Матфея 7 главе, Он говорит: «По плодам их узнаете их». Другими словами, жизнь человека, она не зарабатывает спасение, но она показывает, спасен он или нет. Богослов Хантер как-то красиво об этом написал: «Судьба человека в день суда будет зависеть не от того, знал ли он волю Божию, а от того, исполнял ли ее». Я позволю себе процитировать один очень длинный отрывок из Матфея, 25 главы, но мне видится, он очень ярко и ясно описывает сущность этого явления. «Время суда». 25 глава, стиха 31. Сам Господь Иисус рассказывает, как будет совершаться суд. И, прочитав этот отрывок, мы лучше поймем слова апостола Павла. Стиха 31 по 46. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведник скажет ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет ему ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Этот текст очень ярко показывает суть того, что говорит здесь апостол Павел. Апостол Павел говорит, что великий суд, который будет совершать Христос над всем человечеством, будет основываться на делах и поступках человека. И интересно отметить, что вот эти праведники, которые идут в вечную жизнь, они делали добрые дела по наитию, естественно. Они этими добрыми делами не желали заработать себе жизнь вечную, но это было проявление их сущности, их природы. Для них сделать доброе дело было естественно. Один абориген, индеец, как-то подошел к одному миссионеру, это в Южной Америке было, и говорит: «Что такое со мной произошло? Еще вчера я хотел делать зло моим близким, а сегодня я хочу делать им добро». Библия говорит это очень ясно, что это произошло возрождение, рождение свыше, перемена сердца человека. То, что для него не свойственно с рождения, стало свойственно и естественно через новое рождение Духа Святого. Суд Божий совершается на основании дел человека. И дела наши – лучшие свидетели. Они либо подтверждают наши слова, либо их опровергают. Можно много что говорить, можно много что утверждать, но дела наши являются теми нашими друзьями или врагами, которые нас поддерживают или осуждают. Апостол Иоанн говорит довольно ярко сегодня в контексте того, что проповедовал Павел. Он так говорит: «Дети мои, будем любить не словом или языком, но делом и истиною». Интересно то, что структура этого отрывка 6 по 11, она представляет собой такую еврейскую структуру, которая называется хиазм. И вы можете даже ее отметить себе. Посмотрите. Ну что значит хиазм? Он бывает разную форму имеет, но чаще всего форму такую имеет, что есть какая-то мысль, которая как бы окамляет отрывок, потом стихи чуть ближе друг к другу, один как бы назад, другой вперед, тоже похожие, и потом в самом центре находится основная мысль, которая обычно двумя стихами тоже подтверждается. И смотрите, как здесь в этом тексте мы можем увидеть. Посмотрите, стих 6 мы читаем об объективном суде, что Бог каждому воздаст по делам его. И стих 11 тоже говорит об объективном суде, ибо нет лицеприятия у Бога. Стих 7 говорит о добрых людях, которые получают вознаграждение. И стих 10 говорит о награде добрых людей, которые делают доброе. Стих 8 и 9 относятся к злым людям, которые творят зло и которые не покоряются истине. И вот эти два стиха, 8 и 9, оказались в центре этой структуры, структуры этого отрывка хиазматической, которая показывает, что апостол Павел говорит серьезные вещи. Он не просто занимается философствованием, это не просто какое-то раввинское нравоучение, он говорит о нечто важном, о нечто реальном, о нечто необходимом, что стоит понять, стоит разуметь, что это не просто игра. Если человек не покоряется Богу, то его ожидает 4 ужасных явления. Посмотрите, 4 слова здесь Павел использует в стихе 8 и 9. Во-первых, ярость и гнев. Вообще страшные слова. Ярость и гнев. Ярость говорит о Божьем возмездии, что долготерпение кончилось. Я думаю, что всем нам доводилось в своей жизни встречаться или сталкиваться с человеком, который находится в ярости. Такой человек обычно себя не контролирует, готов разрушать все вокруг себя. Если теперь мы возьмем это, спроецируем на Бога. Конечно, человек грешный – это просто жалкое подобие, это жалкое выражение. Божья ярость, она намного мощнее, сильнее. Но ярость означает, что долготерпения больше нет. Вся мощь негодования Бога обрушивается на такого человека. Это страшно представить. Недаром сам Господь говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Более того, мы здесь еще видим это слово «гнев». Это Божие воздаяние. Это не просто мощь Божия обрушивается, но все Божие негодование, которое Он хранил, весь Божий гнев со страстью Бог изливает на этого человека. Еще два слова апостол Павел использует. Слова, которые для нас немного необычны. Скорбь и теснота. Скорбь. Я думаю, все мы в своей жизни испытывали разные степени скорби. Скорбь – неприятное явление. Но скорбь, которая никак не может исчезнуть в человеке. Скорбь, которая постоянно сопровождает человека. Это страшная мука, которую никому не хочется пожелать. Теснота. Наверное, мы тоже испытывали в своей жизни такое чувство тесноты, когда тебя давят стены, или когда ты оказался в каком-то, может быть, проходе, который такой тесный, никак не выкарабкаться из него. Вот здесь такое же слово Павел использует. Теснота – это когда ты не можешь никак избавиться, тебе неприятно, тебе неловко, тебе неудобно, ты не можешь избавиться от этого момента никогда. Это остается с тобой навсегда. Это некое описание вечного заточения в аду, от той тесноты, которой уже никогда невозможно убежать. Апостол Павел здесь не шутит. Он хочет, чтобы человек, который читает отрывок, хорошо мог разуметь, это не игрушки, это серьезные вещи. Причем здесь этот отрывок еще 6 по 11 стихи можно разбить на три таких момента. Здесь апостол Павел говорит о целях человеческой жизни, или о целях, которые убирают люди. Одни убирают славу, честь, бессмертие, другие убирают непослушание истине. Во-вторых, он говорит о делах человека. Одни творят добро, другие творят зло. И в-третьих, он говорит о конце таких людей, о итоге их жизни. По сути, это описание того псалма первого, который сегодня читал Дима, о двух путях жизни человека, пути праведного и пути грешного человека. Причем апостол Павел употребляет здесь глаголы все в настоящем времени. Посмотрите, ищут, упорствуют, не покоряются, делающие злое, делающие ему доброе. Одним словом, настоящее время. Тем самым Павел говорит здесь о привычке, о постоянстве, о некой стабильности для того, чтобы отразить состояние сердца человека. По сути, здесь разговор идет о двух типах людей – о спасенных и о неспасенных. Спасенные – это люди, которые стабильны постоянно, предают себя добрым вещам. Неспасенные люди стабильны и постоянно предают себя злым вещам. Давайте чуть внимательнее посмотрим на эти характеристики тому, чему люди себя посвящают. Люди спасенные имеют три важных характеристики, которые совершенно непопулярны в этом обществе. Посмотрите, во-первых, они ищут славы. Несомненно, Божьей славы они ищут. Того или тому, который искупил их, который отдал свою жизнь, и теперь они живут для славы Божией. Их жизнь принадлежит Господу, который их спас, и они хотят жить для Его славы. И когда такого человека спросишь, спасенного человека, для чем ты живешь, то он скажет, я живу для славы Божией. Это смысл и мотив его жизни, это цель его жизни. Он на самом деле живет для Божьей славы. И все, что не делаете, делаете от души, говорит апостол Павел в послании к Колоссянам. Как для кого? Как для Господа. Живем ли умираем? Все Господне, говорит апостол Павел. И это милость большая, и это в то же самое время важная характеристика. Подлинно спасенный человек, он живет для славы Божией. Во-вторых, еще характеристика его жизни – это честь. Он ищет возможности почтить своего Господа, как угодить ему. Он желает честь своего Господа поставить на пьедестал своей жизни. В какой жизни? Да в своей повседневности. На работе, на учебе, в своей семье, в своих отношениях. Он желает почитать своего Бога во всем. И в-третьих, он ищет бессмертие. Такой человек живет для неба. Его главный интерес – это небеса. Быть со Христом, уподобиться Христу. Посмотрите, здесь есть вот этих трех объектах поиска или трех мотивах жизни этого человека есть три стабильные характеристики. Во-первых, такой человек делает это постоянно. Вот эти глаголы настоящего времени подчеркивает. Причем даже апостол Павел говорит в стихе 7, тем, которые постоянством. То есть человек верующий, настоящий, спасенный, в его жизни постоянно будут находить место эти три характеристики. Искать Божьей славы, искать Божьей чести, искать Божьего присутствия, Божьего неба. Это постоянное явление. Несомненно, человек верующий может согрешать и даже может, к сожалению, падать. Но вектор его жизни будет направлен к этим вещам. Это будет стабильное явление его жизни. Так что даже окружающие люди его заметят это и скажут, он точно живет для Бога. Ему не надо будет много говорить о том, что он живет для Бога. Сама жизнь его будет красноречива, его дела будут красноречиво говорить. Этот человек живет для Бога. Друзья мои, это не просто так жить. Потому что мир, в котором мы живем, он совершенно другой. Мы постоянно попадаем в ловушку, когда нам как бы приходится занимать оправдательную позицию. Люди говорят, ты не живешь для своей семьи. Хотя, казалось бы, это большое заблуждение. Человек, который живет для Бога, он лучший семьянин, чем тот, который не живет для Бога. Вспомните, пожалуйста, ужасную трагедию, которая с нами случилась здесь в Москве недавно, когда офицер военный, человек выбросил своих, скажем, приемных или полуприемных дочерей просто с 8-го этажа. Ужасное событие. Человек не живет для Бога. И его упорство истине выразилось в таком ужасном акте. Кто-то скажет, ну, как бы вы слишком увлеклись, может быть, верой своей, вы слишком много посвящаете времени, но суть в том, что когда человек посвящает свое время Богу и развитию своей духовной жизни, его оставшееся время проходит более качественно и эффективно, правильно, содержательно и верно. Тем самым его работа, отношения с близкими, в семье, они становятся более цельными. Лучшими, в конце концов. Апостол Павел говорит, такие люди постоянством, они не колеблемы мнениями. Причем даже если и верующие люди, которые могут порой поступать по-другому, искать другие вещи совсем. Апостол Павел говорит, настоящие верующие, они все-таки стремятся к небесному. И пускай послужит ободрением для нас слова апостола Павла из послания к Колоссянам. 3 глава, 1 стих он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть небесного, где Христос сидит одесную Бога». Это очень важная характеристика. Вторая интересная характеристика в том, что эти люди живут для Бога. Потому что слава, честь и бессмертие могут быть найдены только в Боге, только в Нем. И в-третьих, эти люди получат воздаяние от Бога, славу, честь и мир. Знаете, мне кажется, здесь есть какой-то элемент, вот эти слова, которые апостол Павел подобрал, они связаны где-то с греческой мифологией, с римским мировоззрением. Если мы сейчас уберем слово «Бог» от этих трех слов «слава, честь, бессмертие», то мы с вами увидим поэму Гомера. Ведь эти же герои Гомера, тот же Ахилл или Ахиллес, они же искали славы, чести и бессмертия. Но проблема... Кстати, даже режиссер фильма «Трое» это ярко показал, к моему большому удивлению, сумел это показать. Проблемы таковых всех героев, они ищут славы себе, чести себе, бессмертия себе. И тем самым это не есть обретение жизни вечной, это есть просто обретение большего эгоизма, самомнения, самодурства, в конце концов, глупости и в конечном итоге не несут никакого счастья тем, которые рядом. Они не могут получить жизнь вечную, потому что жизнь вечная – это не бесконечная жизнь. Жизнь вечная – это знать Господа. Это качественно другая жизнь. Жизнь полная счастья, радости, которые могут быть найдены только в Боге. У человека неверующего, невозрожденного, совсем другие интересы. И апостол Павел довольно честно об этом говорит. Посмотрите, как он пишет в стихе 8 и 9. Он говорит, что есть три характеристики человека неспасенного. Во-первых, он упорствует против истины. Причем интересно, что слово «упорствует» даже можно перевести как «предается эгоистичным амбициям». Такой человек движим амбициями, он хочет найти славу себе, он хочет найти честь себе, он хочет обессмертить свое имя для себя лично. Такой человек на самом деле упорствует истине, потому что истина заключается в том, что все должно прославлять Бога и покориться Ему. Такой же человек упорствует и ставит свои амбиции и желания на пьедестал и на высокое место. Во-вторых, такой человек не покоряется истине. Он не только упорствует, предаваясь своим эгоистичным желаниям, но он также и противодействует этой истине. Причем интересная фраза «не покоряется» показывает людей, что он понимает эту истину. Он осознанно ее отвергает. Им об этом с вами в первой главе очень много говорили. И в-третьих, когда он движим своими амбициями, когда он отвергает истину, то вполне естественный результат его жизни – это предаваться неправде. Причем слово «предаваться» можно даже буквально перевести как «сознательно послушен неправде». Такой человек принял решение в своем сердце, внутреннее решение его человека, внутреннего, предаться неправде. Это его выбор такой. Посмотрите, по сути, такой человек живет для себя, это большой эгоист. И когда человек против истины, то он начинает жить неправдой. Это его стабильная характеристика. Друзья мои, мы не найдем человека, который без Бога живет для других. Мудрый Экклезиаст говорит, нет человека на земле ни одного, который бы делал бы добро и не грешил. Еще интересно отметить в этом отрывке то, что образ жизни человека показывает, какой выбор он сделал. Жизнь или смерть? Вечность или осуждение? Очень красиво об этом писал Клайв Льюис. Может быть, не совсем до конца такой библейской привычной для нас формулировки, но очень понятно для неверующего человека написал известный христианский философ в своей книге «Просто христианство». Я процитирую его фразу, она довольно забавна и поучительна. «Люди часто представляют себе христианскую мораль чем-то вроде торговли, в процессе которой Бог говорит, «Если ты будешь соблюдать много разных правил, я вознагражу тебя, а если не будешь, я поступлю иначе». Мне кажется, пишет Клайв Льюис, что это не самый лучший способ смотреть на дело. Я бы скорее сказал, что каждый раз, совершая выбор, вы изменяете себя и становитесь немного другим по сравнению с тем, каким вы были раньше. И говорить о вашей жизни в целом, со всеми бесчисленными ситуациями выбора, то вы постепенно превращаетесь в небесное создание или в адское создание. Создание, находящееся в согласии с Богом, с другими творениями и с собою, или в создание, находящееся в состоянии войны и ненависти с Богом, с другими творениями и с собою. Быть созданием первого рода означает достигнуть неба, то есть радости, мира, знания и силы. Быть созданием второго рода означает безумие, ужас, идиотизм, ярость, бессилие, вечное одиночество. Все мы в каждый момент своей жизни движемся в направлении одного из этих двух состояний. Я думаю, довольно красиво так описал Клайв Льюис вот этот процесс преображения человека, потому что на самом деле мы движемся либо путем жизни, либо путем смерти. И наши поступки подтверждают, каким путем мы идем. Наши поступки не являются зарабатыванием спасения, это абсолютно невозможно. Наши поступки говорят, какой выбор мы сделали, идти путем жизни или путем смерти. Потому что все мы несовершенны, спасаемся только благодатью Божию, но наша жизнь, вектор нашей жизни показывает цель нашей жизни. Апостол Павел в этом отрывке два раза употребляет такую фразу, во-первых, иудею, потом и еллину. Почему? Да потому что апостол хочет показать, тех, кто больше знают, с них больше спрос. И те, которые больше знают, они первым получат награду или наказание. У Бога нет лицеприятия. И поэтому в самом конце стих 11 это ярко говорит. Бог воздает каждому по делам. И это хорошо очень и важно нам помнить, друзья мои, что Бога ничем не купишь, никак не обманешь. И если я сегодня, сейчас чувствую некую неуверенность, не свободу, что если я сегодня встречусь с Господом, то надо раскаиваться сегодня, оставлять все ненужное, лишнее и идти четко путем жизни. А следующий отрывок, 12 по 16, он говорит о справедливости суда. Очень часто нас спрашивают, что же будет с теми людьми, которые никогда не слышали Евангелие. Вот этот отрывочек, с 12 по 16 довольно ясно отвечает на этот вопрос. Его тоже можно разбить на три части. Во-первых, с 12 по 13 стихи апостол Павел говорит о надежде на закон. Посмотрите, как он говорит, те, которые не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Ибо потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Сначала апостол Павел хочет показать, что у евреев была большая надежда на закон. И я думаю, что мы с вами не до конца ее понимаем. Иудеи надеялись на закон в том плане, что он у них был. То, что вот им лично верили вот такие высокие полномочия. Вот такое высокое представление, положение они получили. Среди всех других народов им Бог верил закон. Они получили вот такую привилегию большую. И потому что они получили такую высокую привилегию, они стали полагать, что они в принципе выпадают из категории виновных. Они в принципе не могут оказаться судимыми, потому что они имеют закон. Они считали, что знание закона спасает их. Если представить себе эту картину, то давайте я из области школьной жизни представлю. Да, представьте, что ваш отец директор школы. Ну а вы нашкодивший ученик. Ну не только вы, а вы в группе друзей своих. И вот всю вашу толпу вызывает директор школы на разборки. Как вы будете себя чувствовать? Все-таки директор школы – это ваш отец. Вы, в принципе, не так будете бояться этих разборок. Когда я учился в школе, то в моем классе была одна девочка, мама которой была директрисой нашей школы. И я помню, как эта девочка себя вела. Потому что она чувствовала себя, как у Христа за пазухой. Потому что ее родная мама – директор школы. И, значит, ей все будет сквозь пальцы. И как с гуся вода, говорят у нас в мире. Вот евреи так считали. Раз у них закон, и они его знают, то им как с гуся вода. Они никак не попадают в категорию, чтобы их осудили. Они никак не попадают в категорию, чтобы их вместе с язычниками смешали и поставили в качестве виновных. Вот эта надежда древних евреев на закон еще больше усиливалась, когда они видели неправедную жизнь язычников, и тем самым они говорили, вот у нас, вот какие мы особенные. Они не понимали, что, как здесь Павел говорит, незнание закона, не наличие закона самого не дает никаких привилегий, разве только что ответственности. Но более того, сам закон по себе недостаточен, если его не исполняют. И в конечном итоге суть закона, зачем Бог дал закон, для того, чтобы показать неспособность людей его исполнить, показать нужду Спасителя. Вот именно в вопросе это исполнения евреи и проигрывали. Они знали, как правильно, но не поступали. И здесь, друзья, есть величайшая опасность для верующего человека, для нас с вами. Придерживаться правильной доктрины, но не жить ей. Знание не спасает никого. Это важно помнить. Знание никого не освобождает от ответственности. Напротив, знание ведет к обязанности и к ответственности. Наше знание будет нашим судьею, потому что мы знали, и оно будет осуждать нас. Обычно такое знание, которое без применения существует, ведет к гордости и надменности человека вместо смирения и ответственности. Довольно ярко это описал известный английский писатель и политический деятель Джон Мильтон. Кстати, он наш брат, баптист. Написал он известную книгу о рае, потерянный рай. Он так написал, довольно интересно. Когда у Бога есть какое-нибудь большое дело, он поручает его своим англичанам. Ну, сегодня так, наверное, любой человек в России скажет, что мы живем все-таки в Третьем Риме, у нас особая привилегия. Сегодня так, наверное, каждый второй американец, можно сказать. Но посмотрите, даже Джон Мильтон, видя вот это такое некое превозношение английской нации над другими, а в то время Британская империя, она была самой большой империей в мире, он говорит здесь не о привилегии, а говорит о задании. Он хотел показать своим согражданам, что не надо превозноситься над другими, а использовать свое положение для того, чтобы служить другим. Есть высокая опасность, что знание будет превозносить нас. Даже высота задания может превозносить нас, забывая о том, что мы все в руках Господа. Кроме того, духовное знание должно вести к моральной и нравственной жизни, к преобразованию духовному, а не к гордости. Ярким примером такого в истории христианской церкви является два примера, которые мне приходят на память. Это радикальная реформация. Если вы немного читали историю христианства, то вы знаете, наряду с такой реформацией там, Жана Кальвина, Мартина Лютера, ряда других известных служителей, появилась радикальная реформация, в которой и было хорошее крыло. Те же менониты сегодняшнего дня от Мена Симмонса, которые идут такое движение непротивления, движение благочестия. Но радикальная реформация в основном была известна или является известной из-за города Мюнстера и крестьянской такой революции, когда люди объявили некоторые себя пророками, запрещали науку, читали только Ветхий Завет в конечном итоге, вели общую собственность на имущество и на жен. Город свой, Мюнстер, объявили небесным Иерусалимом, отказались от всякого рода развлечений, общественных богатств и так далее. Они хотели силой заставить людей почитать Бога. Они хотели навязать людям духовные истины, чтобы они их исполняли, как бы они были движимы добрым желанием. Но вот их радикальность привела к тому, что они стали уничтожать людей, они стали человека ненавистниками. Знание без любви всегда ведет к ненависти. Отсутствие милосердия и сострадания дает желание принять на себя функции Бога, судьи. Нам стоит всем помнить, что мы здесь на земле, посланники от имени Христова, призываем людей примириться с Богом, пока еще есть время. То же самое произошло в истории евангельского баптистского движения. Если вы изучали историю русского баптизма, то 61 год люди возревновали о благочестии, праведности, учинили расколы. Вот их желание добра, которое в конечном итоге было связано с некоторым знанием, которое превознесло их, сделало из них судей, которые взяли на себя роль Бога или место Бога и принесли много зла, сами себе даже, не говоря уже о многих церквях, хотя желание их было изначально добрым. Но доброе желание всегда ведет к правильным поступкам, а к неверным решениям. Древние иудеи сначала начали с превозношения и самомнения над язычниками, потом стали извращать Божьи заповеди, создали ложную надежду, что все у них в порядке, хотя сами поступали не лучше язычников. Друзья мои, нам нужно всегда и всегда снова и снова возвращаться к Евангелию, к Библии, чтобы испытать себя, проверить себя, не оказались ли мы в таком положении превозношения, ложной надежды. От того, что мы члены Русской Библейской Церкви, вовсе не делает нас лучше. От того, что мы с вами являемся частью Евангельского движения России, вовсе не делает нас лучше по сравнению с другими верующими. Напротив, это нас ведет к большей ответственности, чтобы мы жили благочестиво, проповедовали Евангелие и являли добрый пример служения Христу. И поэтому апостол Павел показывает евреям, древним евреям, которые читали это послание, вот такую иллюстрацию. Иллюстрацию, чтобы они поняли ложность своей логики и ложность своей надежды на примере язычников. Это стиха 14-15. Знаете, меня часто спрашивали, когда я был студентом, а что будет с теми, которые никогда не слышали о Христе? Что произойдет с ними, и вот они умерли, или они живут там где-нибудь далеко, там на огненной земле, или там где-нибудь в чумах, или где-нибудь там вообще далеко, на севере. Что будет с этими папуасами, в конце концов? Ну, во-первых, знаете, можно не переживать, там уже есть миссионеры. Они уже рассказывают им о Христе. Во-вторых, обычно тот человек, который спрашивает такой вопрос, знаете, ему дела до этих папуасов вообще нету. Он просто пытается как бы защититься, говоря типа, ну а что будет с ними? Тем самым как бы отведя внимание от себя. Но вопрос заключается в том, что ты будешь делать с знанием со своим. Что ты будешь делать с тем знанием о Боге, который у тебя есть. Бог разберется со всеми папуасами, которые жили, будут жить и которые умерли. Это его ответственность. А твоя ответственность, когда человек будет такой вопросом задавать, скажи, твоя ответственность принять решение сегодня о Христе. Это твоя личная ответственность в этот час и в этот момент. Но стих 14-15 дает нам некоторые хорошие такие размышления. Во-первых, некоторые читают стихи, я почитаю их еще раз, вне контекста они очень могут быть опасными. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона и делают, то не имея закона, они сами себе закон. Ибо показывают, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Во-первых, некоторые люди, читая этот текст, говорят, те, которые не слышали ничего о законе Моисея или о Христе, они не будут судимы, потому что они ничего не знали. Но мы с вами читали первую главу, и первая глава говорит о том, что эти люди знали, через природу Бог открыл себя. Они не имеют никакого извинения. И то, что они не слышали о законе Моисея или не слышали ничего о Христе, вовсе не освобождает их от ответственности за решение того, что они видели своими глазами. Они видели природу, они видели могущество, они видели божественность Бога, Создателя, поэтому они не свободны. Другие люди говорят, окей, ладно, мы согласимся с этим, но тут другая мысль есть, что можно быть спасенным по своей совести. Посмотрите, как бы они ничего не знали, но у них есть совесть от Бога данная, и они как бы имеют внутреннее обличение, обвинение, поэтому они будут судимы на основании совести. Хорошая мысль, совершенно справедливая. Павел здесь говорит, такие люди будут судимы на основании совести, но он вовсе не говорит, что они будут спасены. Он, напротив, показывает, что таковые люди оказываются виновными вдвойне. Они видят природу, и видят Бога через природу, и еще у них есть внутренний закон от Бога в их сердце, который их осуждает за их поступки. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы хотя бы одного человека, который никогда не погрешил против своей совести? Хотя бы одного человека. Если бы он никогда не погрешил против своей совести, то у него было бы никогда мысли, которые бы его осуждали. Каждый из нас хотя бы раз погрешил против своей совести. Раз хотя бы раз погрешил, то перед святым Богом уже достаточно для того, чтобы осудить человека. Другими словами, Павел говорит, да, критерием суда является совесть. И это вообще поразительный момент, друзья мои. Где бы человек ни родился, при каких обстоятельствах он не появился на свет, но он всегда рождается с похожим набором характеристик совести. Это тот неписанный закон, который нам Бог сам дал в сердцах, для того, чтобы мы могли знать, как поступать. Это некий подсознательный, высший моральный закон, который нам от рождения Богом самим вложен. Некоторые богословы называют это инстинктивным знанием добра и зла, но мне кажется, стоики об этом хорошо говорили. Они говорили, что во Вселенной действуют определенные законы, нарушение которых навлекает на человека разные опасности, законы здоровья, моральные законы, регулирующие жизнь, образ жизни. И называли все это они фузис или природа. Вообще это интересно, знаете, когда читаешь работы древних философов, то понимаешь, что ничего нового в этом мире нет. Все, что придумывают, там вопросы диеты, питания, отношений, уже все написали. Мы до сих пор с вами пользуемся логикой Аристотеля, который жил так давно, что уже никто из нас, наверное, и не вспомнит. И явно никого из нас нет, кто бы с ним был лично знаком. Мир ничего нового не придумал. Грех как был, так и остался. Противление Богу как было, так и осталось. И вот интересно то, что с утверждением Павла здесь, в этом тексте, согласился бы тот же Аристотель, и греки согласились. Например, Аристотель сказал как-то, культурный и свободный человек будет вести себя так, как будто он является сам для себя законом. А Плутарх написал, кто должен руководить правителем? И отвечает сам же, закон, властитель всех смертных и бессмертных, как-то называет Пиндар, который не записан на папирусных свитках и деревянных дощечках, а является собой благоразумием, имманентной частью души человека, постоянно давлеющей над ним и никогда не оставляющей его душу без руководства. Это пишут люди, древние писатели совершенно. Они пишут по многому современным языком, описывая то явление, которое мы называем совестью. Друзья мои, это нисколько не умаляет откровение, уникальное откровение, которое получили евреи, но показывает, что разница между ними и иудеями не так уж и велика. В контексте мироздания, как это может показаться на первый взгляд, и те, и другие имели закон, который их осуждал. те имели писанный закон, который показывал, что они неправы, те другие язычники имели неписанный закон в своих сердцах, и он тоже осуждал их, потому что они не поступали по нему. Друзья мои, когда вы благовествуете, то знайте, что у вас есть три прекрасных помощника. Во-первых, это ваш разум, который вы, наполняя Божьим Словом и Божьей истиной, можете цитировать Писание, тем самым и великую силу. Во-вторых, Дух Святой трудится для того, чтобы касаться. Божье Слово через ваш разум, Дух Святой вместе работают. И у вас еще третий помощник, который находится прямо внутри этого человека. И это совесть его. Когда вы видите этого человека, грешника, то вы не думаете, что он такой враг только. Там внутри него есть ваш друг. И зовут его друга совесть. К ней обращайтесь. Я помню, очень долго благовествовал одному студенту, рассказывая ему суть Евангелия, суть спасения. И знаете, он был очень противный, никак не хотел соглашаться. Два года, два курса мы с ним беседовали почти каждую неделю, и у него всегда находились какие-то контраргументы. Я понимаю сейчас, читая послание к римлянам, что у человека и будет массу контраргументов, потому что он противоборствует, он упорно противостоит истине. Он готов придумывать все, что только можно, и что нельзя только бы противостать истине. Но однажды я спросил у него, огорчал ли он когда-нибудь свою маму? Бежал ли он когда-то от своих родных? Он сказал, да. Я сказал, что это грех. Тогда он посмотрел на меня большими глазами и сказал, так это значит все грешники. Я говорю, да, Юра, все грешники. До него наконец-то дошло через совесть. Друзья мои, интеллект человека нам не помощник. Разум человека поврежден, и он упорно противостоит истине. Совесть человека – это наш друг. Мы можем к ней обращаться, можем к ней апеллировать так, чтобы человек мог услышать. Но не нужно здесь делать одну очень большую ошибку. Совесть не является инструментом, который поможет спасти человека. Евангелие спасает человека. Потому что совесть, к сожалению, это такой инструмент, который человек может подавлять. Такой инструмент, который человек может извращать. Если сегодня кого-то из нас едят на ужин, где-нибудь папуасы с огненной земли, то, знаете, их совесть не будет мучить. Потому что для них это естественно, съесть кого-то на ужин. Потому что совесть может подавляться, и даже более того, Писание говорит, что совесть можно сжечь. И для того, чтобы совесть твоя и моя не испортилась, нам нужна работа Божьего Слова и Духа Святого, чтобы всегда иметь и хранить добрую совесть. Друзья мои, совесть, с одной стороны, помощник, с другой стороны, обманчивый для верующего человека сотрудник. Потому что если совесть не хранить чистой через Божью истину и покорность Духа Святому, наша совесть может засоряться. И если вы один раз сделаете неправильно и не раскаетесь, не оставите, то второй раз вас совесть будет уже мучить чуть меньше. А третий раз вообще перестанет молчать. А на пятый раз вы уже устроите большой пожар и там положите туда свою совесть. Поэтому нам очень важно иметь постоянное пребывание в Божьем Слове, чтобы Слово Божие очищало нашу совесть и хранило ее неповрежденной. Бог не дал человеку совесть, чтобы спасти, но дал для того, чтобы осудить и показать неправоту человека. Совесть становится невольным обвинителем. Посмотрите, человек имеет свидетельство как снаружи, природу, так и внутри совесть его. Поэтому все становятся виновными перед Богом, и никто не имеет оправдания. Еще раз посмотрим на один важный факт, друзья. Закон совести внутри людей не помог им. Впрочем, как и не помог записанный закон Моисея древним евреям. Друзья мои, здесь очень важно, еще есть одна истина для нас. Знание о том, как поступать правильно, не гарантирует нам, что мы будем поступать правильно. Нужно что-то больше, чем просто знание. Вспомните себя, друзья, как часто вы знали, как правильно поступали по-другому. Нам нужна Божья помощь. Нам нужна Божья благодать. Нам нужно возрождение. Нам нужно Евангелие. Нам нужны личные отношения со Христом, чтобы поступать правильно. Седьмая глава послания к римлянам более подробно об этом будет рассказывать, так что в ближайший год не пропускайте собрание, чтобы нам с вами не пропустить седьмую главу. Там апостол Павел очень подробно описывает это явление. Поэтому мы, друзья, не проповедуем как свидетели Иеговы, например. Если вы когда-то общались с свидетелями Иеговы, то они говорят, в Библии существует много правильных библейских принципов. поступайте по ним и будете спасены. Друзья мои, это наивность. Евреи имели веками закон Моисеев. Они имели правильные принципы, и поступали ли они по нему? Нет. Люди с самого рождения имели совесть веками, тысячелетиями, и поступают ли они по совести? Нет. Это наивность так утверждать, что просто зная правильные принципы Библии, будешь применять и будешь успешен. Хотя правда, в Писании существует масса практических советов и принципов для различных сфер жизни. Например, Дейл Карнеги, его известная книжка «Как приобретать друзей, оказывать на них влияние», он половину взял там из Евангелия. Но большинство из этих принципов Писания не являются актуальными для невозрожденного сердца. Они просто несуразицы. Да даже более того, если они и понятны, у человека нет сил, чтобы их соблюдать. Например, сегодня Павел проповедовал прекрасный текст. Первая наивысшая заповедь – «Люби Господа Бога твоего». Это самый главный принцип, чтобы быть счастливым человеком на земле. Друзья мои, как его соблюдать? Если нет рождения свыше, бесполезно. Ты можешь говорить человеку, начальнику, хочешь быть счастливым? Он говорит, да. Люби Бога всем сердцем. Он посмотрит на тебя, как маленького ненормального. Хочешь быть самым радостным человеком, скажешь своему другу. Он скажет, да, думаешь, что тебе дашь ему наркотики или что-нибудь выпить там, какой-нибудь нового пивка. Ты будешь любить Бога всем сердцем, всей душой и всей крепостью. И он скажет, ну, больной какой-то человек ты. Понимаете, самый главный принцип, самый важный принцип, чтобы быть счастливым и радостным, он совершенно не укладывается в логику того мира и общества, в котором мы живем. Поэтому просто знание не спасает, применение спасает. Применение только если человек покорился Евангелию, и Бог возродил его сердце. И заканчивая этот текст, апостол Павел говорит, стих 16, очень интересный. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, и тех, и других, и иудеев, и язычников будет судить сам Бог через Христа Иисуса». Почему Христос? Ну, потому что Бог определил его. Потому что он есть совершенный человек и совершенный Бог. Он есть тот, кто пришел на землю, чтобы искупить и простить людей. Интересно, что суд это будет происходить на основании тайных дел человека. Это очень большое ободрение для нас, друзья мои. Потому что можно быть внешне благочестивым, но Бог знает сердце. В чем основной мотив такого поведения? Если не Бог основной мотив, то Бог не приемлет такого поведения. Бог знает, чем мы движемся, чем мы существуем. Каждый из нас может сегодня и стоит сегодня проверить свое сердце, испытать его, что в основе моей духовной жизни. Да, мы можем согрешать и можем ошибаться. И Бог знает наше сердце, знает наши мотивы, причины нашего поведения. Если вы когда-нибудь читали известную книгу Джона Буньяна или Беньяна «Путешествие пилигрима», вы там видели очень много разных верующих шли в Небесный Иерусалим. Некоторые были такие боязливые, слабые, такие немного робкие, но они дошли, потому что внутри их сердца горела любовь к Богу. Твоя жизнь может где-то ошибаться, но жизнь христианина, настоящего спасенного, возрожденного человека – это стабильный путь в сторону неба. Это стабильное посвящение себя благочестивым, правильным вещам, потому что он находит в них радость. Он не делает их, потому что он хочет спасти себя. Он их делает, потому что не может не делать. Он хочет их делать. Одного известного канатоходца когда спросили, зачем он так часто ходит по канатам, ведь он уже много чего добился. Он сказал интересную фразу. «Только на канатах я живу». Ему хотелось там быть. Ему нравилось там быть. Человеку верующему, ему нравится, он находит удовольствие в том, чтобы делать добро. Павел весь мир видит разделенным на две большие группы. С одной стороны, видел иудеев, в которых есть закон, данный им Богом, записанный для того, чтобы они могли читать его. С другой стороны, видел народы языческие, которые имели неписанный закон в своих сердцах, знание добра и зла. Но ни те, ни другие не могли претендовать на свободу от Божьего наказания. Иудей не мог претендовать на освобождение от наказания, потому что у него было типа большое место в планах Бога. Язычник не мог претендовать на освобождение от суда, потому что он не получал записанного закона. Иудей будет судить так же, как и язычник. Язычник
потому что он имел закон, записанный в сердце иудеев, потому что имел закон, записанный на скрижалях. Бог будет судить людей потому, что они знали, потому что они имели возможность знать. И единственный безгрешный человек за всю историю цивилизации выступает в роли беспристрастного судьи, нелицеприятного судьи. Вот в тот великий день. Но сегодня он наш Спаситель. И поэтому у нас есть великая привилегия. Если у меня плохо получается идти вот таким путем жизни, посмотреть, что мне надо исправить. Если я еще не встал на путь жизни, то мне надо сегодня раскаяться всем сердцем и доверить свою жизнь Христу, потому что другого пути для счастья и спасения просто не существует в этой вселенной. И хочется порадоваться, друзья, то, что те, которые ищут постоянством славы, чести и бессмертия, получат и мир, и вечную жизнь, и Божие благословение, и это про нас с вами. И вот давайте мы за это поблагодарим Бога в нашей молитве.